Сейчас будет немножко сложнее, потому что плоть покушала. И один брат говорил, там у меня какие-то клапана, говорит, струны, вот тут все начинает натягиваться, и говорит, веки начинают закрываться. Поэтому сложнее будет. Будем мы преодолевать определенные искушения. Знаете, я вам хочу прочитать один текст из Священного Писания. Вот иногда, когда мы переживаем какие-то такие особые переживания на земле, трудности в своей жизни или какие-то потери, нам очень полезно духом своим, вот своими глазами веры войти в тот мир, который является, если можно так назвать, условно параллельным. Он нам параллельный. Сейчас мы будем об этом говорить во время занятий. Что такое сверхъестественная жизнь христианина? Очень многие христиане как бы не развивают себя. Может быть, они не рассказали, может быть, они не дочитали, может быть, они... Ну, потому что это естественно. Люди по-разному в христианском возрасте. Но нам очень важно понять вот этот сверхъестественный аспект нашей жизни. Мы люди сверхъестественной жизни. Мы не просто вот люди, которые едят картошку, колбасу, там, ну, кому что Бог дал, и потом как-то там день за днем это все проходит. Нет, в наших телах, в этих храминах живет драгоценное содержание, бессмертная жизнь, вечно живущая жизнь по определению. Душа человеческая, она бессмертная. Это уникально, это таинство невероятное. Проблема у нашего среднестатистического украинского мышления заключается в том, что мы воспитаны, традиционно воспитаны на этих всех атеистических системах. Мы, рождаясь в этот мир, наши родители не обладают вот этим христианским взглядом друг на друга, вообще на человека. Кто такой человек по замыслу Божию? Что это образ и подобие Божие. И мы перенимаем этот, усваиваем этот взгляд приземленный, и мы на многие вещи реагируем неправильно. Нам потом очень трудно, будучи христианами, начинать переосмысливать, кто же мы есть, какое наше предназначение, кто, вообще как эта жизнь проявляется, чем это все закончится. А это очень важно для христианской жизни. Мы с вами будем сейчас говорить, но прежде всего я хочу, чтобы мы все-таки еще через Писание, вот сейчас бы умом обновленного человека, вот этой вечной жизни, погрузились в эту картинку той потусторонней реальности. Реальности, которая является Божьей реальностью. Она всегда существует, эта реальность. Мы туда входим либо верой, либо молитвой, либо, один из вариантов, смертью. Когда дух нас освободится от оболочки, и оболочка, как написано, из праха ты взят, и в прах возвратишься, и он действительно возвращается, но дух нет. Там уже Любы нет. Люба вышла, Люба бабочка. Люба выпорхнула из кокона. Это действительно реальность. Неспроста Писание дает такую картинку. Мы выпархиваем из своих немощных тел бабочками. И гусеница, она уходит в землю, и положено там в прах вернуться. А вот сама бабочка, она летит в Царство Божие. Написано, дух возвращается к Создателю. И вот я хочу один текст вам прочитать из Откровения. 21 глава, с 3 стиха. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, вот, творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова эти истины и верны». И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вот эта идея побеждающая, она невероятно сильная. Может быть, у нас будет время, мы немножко окунемся в эту библейскую идею, поговорим. Это в семи посланиях, в семи церквях. Очень сильно эта идея звучит. Побеждающий. Помните, мы с вами говорили, плоть и дух – это непрестанная борьба. Друзья мои, когда мы духом выиграем это сражение, а наше поклонение Христу, наше причастие каждый раз, у меня нет о причастии возможности говорить долго, но это, кроме всего прочего, это таинство, друзья мои. Это таинство. Когда мы просто берем кусочек хлеба как субстанцию, сок или вино, в зависимости от того, как община, чем она принимает это причастие, и употребляем эти вещественные субстанции, то мы участвуем в таинстве. Потому что причастие обладает 7 аспектами. И одно из них – это приобщение. Помните, в Петра апостол Петр употребил такую фразу: «Мы становимся причастниками божеского естества». Вы задумали себе когда-нибудь? Я, вот этот еще несовершенный человек, о котором мы немножко размышляли с вами, во мне еще есть остаток чего-то нечистого, да? Мы говорили о том, что греховная наша природа еще нас часто склоняет: обмани, позавидуй, укрони. Она как бы нас тянет, как гири у нас на нашем духовном развитии. И вдруг Писание нам поясняет, что это непрестанная борьба там внутри, Божьего и небожьего. А с другой стороны, мы осознаем, что есть вот эта благая часть нашей жизни и какая-то потусторонняя реальность, которая вот сейчас, книга Откровения вся фактически направлена к нам с вами, чтобы мы научились глазами видеть верой, что стоит по ту сторону зеркала. Вот я открываю глаза, я вижу Коля. Закрываю, ничего не вижу. Открываю зеркало, смотрю — Коля. А на самом деле по ту сторону зеркала, которое называется жизнь в духовном мире, то есть в тот мир реальный, в который мы войдем только со смертью, иначе мы туда войти не можем. Для этого надо оставить здесь кое-что в своей плоти, в своем теле смертном. Только через факт смерти, потому что смерть – это разделение. Поэтому с точки зрения богословской, с точки зрения духовного христианского учения, что такое смерть для христианина? Это переход, правильно. Вот это самая сильная идея. Переход из мира материального в мир духовный. Он тоже, возможно, материальный, только эта материя существует в какой-то другой субстанции, которая нам в этом мире неведома. В этом мире мы такую материю не встречаем. Ее не может здесь быть по определению. Потому что она во времени рассыпана, по атомам распределена. А там эта же материальная жизнь может быть в какой-то другой субстанции, в которой здесь она быть не может. И вот переход этот мы можем сделать. Недавно я проповедовал и несколько текстов нашел в Писании. Но один очень известное место, вы знаете, это притча богачей Лазаря. И помните, когда богач возопил и говорит: я уже не могу, мне так страшно здесь и так мне тяжело. Авраам, пошли кого-нибудь, там братья у меня, но они там, в той жизни, то есть в нашей с вами жизни. Да? А он уже там, духом своим, но не покаянным, к сожалению. Он так перед Богом и не восстановил отношения с Богом. И он оказывается отделенным от Бога, и у него очень плохое положение. Он обращается к Аврааму и говорит: пошли туда, в мир людей. А он что ему говорит? Между нами. Имеется в виду не только между ними там, между адом и раем, а между вот тем миром духовным и миром материальным, что? Непреодолимая пропасть. Бог не дает права никому переходить туда по своему хотению или желанию. Там другой закон срабатывает. И вот этот переход из мира этого в тот называется в христианском понимании смерть. И горе, и проблема для людей, которые живут без христианского понимания смерти. Потому что вы сами наблюдали похороны, знаете, что происходит. Когда у людей нет правильного понимания смерти, туда многие просто не доходят до кладбища. Они теряют сознание, они падают, потому что печаль большая, разрыв с любящим человеком, с любимым, или с человеком, который, по крайней мере, ты долго был связан узами просто совместной жизни. Это скорбь, это печаль. Но если у христиана правильно к этому отношение, тогда все по-другому смотрится. Почему я такое делал вам долгое вступление? Потому что одна из сестер, вы ее хорошо знаете, наших сестер во Христе, я ее не знаю, а вы ее знаете, Радзиховская Надежда 6 января отошла Господу. Она хорошо очень училась, вот на 100% сдала занятия. И вы знаете, о чем я сейчас думаю? Я часто говорю, когда меня спрашивают, и даже многие наши верующие, я говорю, я часто о себе говорю, вот субъективно я как мне кажется, я вот сейчас не боюсь смерти. Единственное, что я боюсь нахальной смерти, наглой. Там, не хотелось бы, чтобы переехал поезд, или сбила машина, или какой-нибудь хулиган бы тебе всадил нож там ночью где-нибудь. А вот если вот так бы подошла, через болезнь, через это, мне кажется, я вот как мне кажется, я себе готовлю. Я очень часто об этом постоянно размышляю, молюсь, и как бы вроде бы я приготовлен. Вот. И моя жена страшно не любит на эту тему разговоры. Она как-то это, ну, женское сердце, она по-другому. Мужчина более рассудительный как-то. Мы разные, мужчины и женщины. И вот когда я начинаю говорить, там где-то на 10-й, на 5-й минуте она меня начинает останавливать. Все, хватит, прекращай. Я не хочу это слушать. Все. Я понимаю, в чем дело? Потому что если я умру, то у меня никаких проблем. У тебя проблемы. Потому что тебе надо мое сердце, мое тело закопать. Тебе надо с ним возиться. А если я, не дай бог, в Севастополе это приключится, то надо везти аж в Севастополе, в Херсон. А для меня нет проблем. Мой дух выпорхнул и пошел к Господу. Меня Иисус будет обнимать, Он меня будет успокаивать. Он мне там что-то расскажет. То есть я в это свято верю. Поэтому у Наташи проблем нет. У нас остались проблемы. То есть я... Особенно у тех, кто ее хорошо знал. Вот если выработать правильное отношение к уходу христиан во время похорон, вообще во время всех этих событий, можно получить большие благословения. А вообще один пастор однажды сказал, я это немножко прочувствовал, он сказал, что служителям, особенно которые служат для других, довольно часто надо ходить, как он сказал, в критические зоны. То есть в те места, где, ну, это отделение для обреченных людей, где люди часто умирают. Почему? Потому что таинство смерти ты сильно переживаешь там, в этих местах. Мы же наоборот, мы инстинктивно защищая себя от этих травм, мы стараемся уходить от таких ситуаций. Да? Даже когда родственник у нас болеет или тяжело, то мы стараемся уже как-то, пока он еще более-менее в форме, или уже когда он окончательно без дыхания, тогда мы можем прийти, попрощаться и все. А эту как бы агонию вот страхов, переживаний всех, мы стараемся избежать от этих эмоциональных травм. Но если человек зрелый во Христе, то наоборот, он должен быть там. Потому что многие люди могут покаяться, в последние 5 минут перед уходом. И однажды пастор один сказал очень сильную фразу, я ее запомнил, он сказал так: учите имени Иисуса всякого человека. Вот он совсем не хочет вас слушать, он не готов слушать, но если такая возможность появилась, прочитайте ему пару текстов, где особенно написано, что перед его именем склонится всякое колено, всякий язык, всякое живое существо. И объясните ему, что в духовном мире существует самое верховное имя, имя Иисуса. И он дал такое очень простое практическое назидание, сказал так: учите этому людей, просто, говорит, так вот, несложно, и скажите, что когда тебе будет трудно, и особенно, когда у тебя будет страх смерти от болезни, может быть, какой-то несчастный случай, ну, всякий случай невероятный бывает у людей, то когда тебя возьмет вот этот страх сильно за сердце, и ты, у тебя какая-то искра такая вспыхнет, а что ж теперь делать? Потому что многие люди при жизни не хотят размышлять о духовной части жизни. Вот не хотят, и все по каким-то причинам. Мы и молимся за них, мы ими проповедуем, а они, наоборот, все больше и больше нас хулят и говорят на нас нехорошие слова, и не хотят по каким-то причинам. Но когда косая подходит с косой и вот так вот берет их за горло, то у многих меняется мировоззрение за считанные часы. Я столкнулся с таким человеком где-то 3 недели назад, чуть позже расскажу. Так вот, вот этот пастор сказал: учите людей. Они могут много чего не знать, но если они будут знать, что в критический момент он может во имя Иисуса Христа попросить прощения грехов, это ему откроет врата Царства Божия. Поэтому учите своих родственников, близких, которых только знаете. Как только есть малейшая возможность что-то рассказать ему об имени Иисуса, то скажи. Особенно если человек престарелый, пожилой, больной или каких-то там у него критический бизнес какой-то, что может нечаянно у него закончиться жизнь, да, то поясните ему, что ты ходишь под милостью Божией, и вот на всякий случай знай это имя, Иисус. И когда тебя прижмет, и ты не будешь знать, что делать и что говорить, то просто скажи: Господи, во имя Иисуса Христа прости меня грешного. И все. Ты откроешь таинственную дверь. И то, что откроется ему вечность жизни, он потом только оценит и поймет. Но он спасется. Потому что для Бога нет ничего невозможного, и у Бога милости намного больше, чем у людей. Это мы по определению многих людей не пускаем в рай, потому что нам кажется, что он не заслужил его, и он там не будет. Бог делает это по другим критериям. Да, и вот история, это коротко, раз я уже упомянул за этого человека. Мне пришел одна наша девушка посещает общину, и она сказала, она студентка учебного заведения, что и ее преподаватель тяжело больной лежит в больнице. Она говорит, я с ним поговорил, он вроде не против, как встретиться. Ну, я пошел в отделение, он был в очень тяжелом положении, крайней степени рака. Видно было, что он уже много не протянет. И вот он так смотрел на меня. При здоровой жизни, при здоровой плоти он был где-то мужчина 1,90 м, а лежал худенький, иссохшийся мужичок, так, на визуально, на 1,60 м, не больше. Вот. И мы с ним беседовали в понедельник, а в четверг он умер через 3 дня. Но я еще тогда в тот момент этого не знал. И когда мы беседовали, вот он смотрел на меня таким пронзительным взглядом и говорит, я до мозга костей атеист. Ну вот сейчас понимаешь, что надо думать об этих вещах, о жизни вечной, о спасении. И я так, что мог, ему доступно пересказал. Он говорит, да, я понимаю, что надо вот и покаяться. Я рассказал, как это делается. Три золотых предложения сказал ему, что вам нужно попросить прощения грехов во имя Иисуса Христа. И остальное все Бог решит. Главное осознать себя. Я говорю, вот войдите в свою сущность и скажите, Господи, я великий грешник, я много чего не так сделал, и я во многом согрешал против людей, против твоей правды. И попросите прощения, и все. А что произойдет потом, вы узнаете потом. Сейчас вам уже нет времени рассказывать. Ему некогда читать Писание, ему некогда говорить там об освящении, об оправдании. Ему надо сказать сейчас главное, чтобы он открыл ключ и открыл дверь. Если он не вставит ключ покаяния, дверь не откроется. И он попадет в другую дверь, которая всегда открыта. Двери ада. Поэтому те, кто был причастен вот жизни сестры Натальи, молитесь, благодарите Бога за то, что он ей дал свое время. Она свою миссию выполнила, насколько ей дал Бог, насколько ей дала ее возможность. Вот. И нам надо научиться ценить жизни друг друга. Потому что здесь мы можем очень много сказать друг другу. Когда человек уходит из этой жизни, а мы еще остаемся, многое бы хотел сказать, как бы я много сегодня хотел сказать своей маме, своему папе. Ничего не могу. Уже нет их здесь. А я, к сожалению, когда они еще были живы, я еще не был христианином. Многие вещи я делал неправильно. Я не могу сказать, что я был сильно плохим сыном, но многие вещи я изменил. Если бы они были живы сейчас. Но не могу. Все. Непреодолимая пропасть. Поэтому нам нужно научиться ценить друг друга здесь. Благословлять друг друга здесь. И нам нужно научиться преображаться. И по возможности, дальше мы будем с вами говорить, эту благодать преображения доносить другим людям. Потому что изменит их жизни. И определит их будущее. Потому что они станут причастниками божеского естества, они станут частью вечной жизни. Хорошо, мы будем продолжать темы наши, да? Теперь мы поговорим с вами 4 ступени преображения. В принципе, мы о них говорили, но мы сейчас немножко подойдем по-другому к этим же темам, для того, чтобы создать какую-то цельную картину. 4 ступени преображения. Их можно действительно ступенями изобразить. Как бы такая лестница, по которой мы идем. Первая, вторая, третья, четвертая. А можно по-другому изобразить, можно неким коконом цельным коконом, и вот разделить его на такие условные четыре части. Потому что они взаимосвязаны. Первое, второе, третье и четвертое. Вот это альфа, это омега нашей жизни. Здесь как бы наше рождение в этот мир, а здесь встреча со Христом. И вот в этот кокон или в эту последовательность входит весь план Божьего труда с нами, что Он хочет с нами сделать. Значит, назовем эти ступени. Первое. Первая ступень мы называем преображение, является одноразовым чудом. Мы это будем пытаться говорить в терминологии нерелигиозной. Преображение является одноразовым чудом. Да. Первая ступень или первый признак. Одноразовое чудо. Как мы обычно в христианской терминологии называем? Покаяние. Да, это и есть покаяние. Но мы его называем одноразовым чудом. Почему? Потому что мы сейчас чуть дальше разберемся, по каждой ступенечке пройдем чуть-чуть. И в каждой ступенечке побудем немножко. Вторая ступень называется постоянно продолжающийся процесс. Кстати, первая ступень объясняется той частью богословия, о которой мы уже сегодня много говорили. Как мы называли это? В покаянии это... При покаянии что происходит? Наше оправдание. То есть это смена статуса. Прощается наша вина. Так как мы грешники виновны, а жертва Христа вступает за нас, так как мы исповедуем то, что Он есть наш Искупитель, и тогда мы освобождаемся от вины. То есть вот это все богословие оправдания, это как раз в первой ступени срабатывает за нас. А вот второй этап нашей жизни. Преображение – это постоянно продолжающийся процесс, вторая ступень. Мы тоже много сегодня говорили. Это что? Освящение. Да? Вот то, что... Оно, конечно, освящение распространяется на всю оставшуюся жизнь. Можно и так вот стрелочкой показать. Но второй логический ряд, который нам следует за первым, это наше освящение, преображение. Далее, третий этап нашего кокона, или третья ступень преображения, это служение на всю жизнь. Служение. Вот эта схема лестницы, она более в данном случае функциональна, потому что здесь идет по возрастанию. Третья ступень нашего преображения – это служение на всю жизнь. Служение на всю жизнь. И, наконец, четвертый аспект, четвертая ступень. Цель нашего преображения. Мы тоже сегодня об этом уже говорили. И мы уже много раз сказали, что цель нашего преображения – это что?
Преображение со Христом.
Встреча со Христом.
Да, и преобразование в Его образ.
Да, встреча со Христом. Кончится все это преображение, и вся цель, для чего Бог с нами трудится, лично нас встретить. Потому что мы потеряли свое время, и как добрый пастырь в притче берет овцу на руки, сегодня Бог нас несет через нашу веру на руках своей милостью, но по нашей вере. А придет время, когда мы буквально будем у Него в объятиях. Это невероятная вещь. И для людей... Представляете себе сейчас вот неверующего человека посадить вот здесь вот... Как бы он смотрел на все, о чем мы с вами говорим?
Он бы покрутил его и сказал, мне нормально.
Поэтому Павел пишет, что душевный не может понять...
Духовного.
Да. А духовный может размышлять обо всем. То есть, если человека абсолютно с улицы посадил бы срапец, сказал, больные на голову. О чем они говорят? Какое-то преображение, какое-то оправдание, какая-то встреча со Христом. Что за ерунда? И пошел в бар продолжать освящаться. Вот. Поэтому, а на самом деле, мы же верим, мы же тут сидим. Для чего мы сидим 6 часов? Мы что, занимаемся просто, время проводим? Потому что дома холодно. А тут теплее или наоборот? Нет, конечно, мы пришли с верой. Мы знаем, что мы говорим о вещах реальных. Слава Богу. Итак, мы четыре ступени обозвали. Значит, пройдем сейчас, пишем одноразовое чудо. Мы немножко поговорим об этом поподробнее. Одноразовое чудо. и пишем такую, такую подзаголовочек. Пять сверхъестественных. Поговорим немножко о сверхъестественной жизни. Одноразовое чудо. И пишем. Пять сверхъестественных, в кавычках, внутренних даров. Пять сверхъестественных внутренних даров, которые реализуются внутри нас. И это именно происходит с покаянием. Вы сможете объяснить многим своим слушателям, как будто более системно, что же в момент покаяния происходит с нами. Пять сверхъестественных, в кавычках, внутренних даров, которые, как я сказал? Реализуется внутри нас. Потому что у меня это слово я начал происходит. Реализуется внутри нас. Я более удачное слово нашел, а у меня в конспекте происходит. Не важно. И в скобочках напишите, сначала невидимые. Удивительное таинство здесь заключается, что сначала эти дары с нами происходят, мы их даже не понимаем, не осознаем, а постепенно они в нас начинают как-то проявляться. Вы, когда мы пройдем, вы поймете, о чем идет речь. Сначала невидимые. Итак, пять сверхъестественных внутренних даров, которые происходят с нами на первой ступени, это в момент покаяния, это происходит сразу. Как только я поверил и начал с Богом на эту тему говорить, я исповедался, Бог берет мне и пять этих даров кладет прямо в мое сердце. Это же тайна. Тайна. Эту тайну надо хорошо знать, ее надо верой осмысливать. И очень часто еще надо и благодарить за это Бога. Итак, первое, дар новой жизни. Это реальность. Это не просто слова. Дар новой жизни нам Бог дает. Я начинаю все больше и больше делать такие вещи, которые раньше делать не мог. Я не мог раньше прощать обидчиков. Вот не мог. Я с одним человеком беседовал. Он говорит, попробовал меня раньше кто-нибудь обидеть. Малейшее слово, он такой вырос в семье. Дар новой жизни. Когда мы каемся, Бог дает нам этот дар прямо внутрь в наше сердце. Мы сначала даже не понимаем, что это такое. Мы начинаем это как-то со временем осмысливать. Он говорит, я был такой жестокосердный, вырос в такой семье и в таких обстоятельствах, я был боец. Малейшее слово не по мне, в дыню. И вперед. Я, говорит, жестко шел, и вокруг меня, говорит, все расступали, я как ледокол шел, я любую цель достигал, и попробуй мне перечить или что-нибудь сказать. А уж если там кто-нибудь что-нибудь там попытался со мной говорить, но вот так, то я, говорит, сразу и пальцы ломал, и хребет, и все. Вот такой вот был, железобетонный. А когда стал христианином, что-то во мне, говорю, поломалось там внутри. Я не могу больше так как себя вести так, как я вел раньше. Вот не могу, и все. И однажды мы были свидетелем, он действительно занимался единоборствами, такой крепкий парень был, и очень тренированный, хороший. И у него дух бойцовский был, он никогда никому не уступал. Ему было все равно, 2, 3, 5 человек против него. Умел он и драться, и все. И вот однажды была такая история, они пришли с другом провожать двух девушек знакомых на вокзале. Время позднее уже было, летом. И два каких-то подогретых парня стали там что-то приставать. И вот они стали откровенно хамить. Сначала этим девочкам, ну, они их попросили зайти в вагон, а потом этим ребятам. А друг его хорошо же его знал. Он говорит, я стоял, я потрясался, что с ним происходит. Раньше, говорит, по его старой природе, больше 2 минут этот разговор бы не продолжался. Они бы лежали на асфальте, он бы их размазал по асфальту и пошел бы спокойно. А тут, говорит, начинает, там, гонит там кто-то. А он терпеливо с ними, ребята, ну вы, говорит, зачем вам это надо? То есть он пытается их как-то останавливать. И он говорит, меня это удивило. Мы более 15 минут вот с ними, вот это шел давление такое, они провоцировали на драку, провоцировали на столкновение, а он миролюбиво, спокойно там объяснял. И так он и не вступил в драку. Вот это настоящая кротость. Настоящая кротость – это когда могу сделать, но не делаю. Кротостью не называется, когда не могу делать, и поэтому не делаю. Это не кротость, это не способность. А вот когда могу сделать, могу ответить на вызов, но понимаю, что этого не надо делать, духовно контролирую это все и не делаю. Например, могу в ответ тоже нахамить, а Не делаю, потому что я понимаю, что зачем мне стоит зайти на одну планку? Пытаюсь его увещевать нормальными, понятными, благими словами и так далее. Вот это кротость. Могу ездить на шикарном Мерседесе, но езжу на спокойном там, на Порше. Понятно, да? Так вот, дар новой жизни. Ефесянам 4, 18, 23. Ефесянам 4, 18, 23. И 2 Коринфянам, все места не буду читать, но одно прочитаю. 2 Коринфянам, Ефесянам 4, 18, 23. И 2 Коринфянам 4, 6. Вот что во 2 Коринфянам написано. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Послал свет в наши сердца. То есть мы как-то по-другому начали видеть свою жизнь, жизнь других людей, свое собственное предназначение, правда? И чем больше мы его познаем, тем более серьезный отклик в нашем сердце начинается. И я глубоко убежден, что пока вот этот свет достаточно сильно не овладеет моим сердцем, никакого нормального служения христианского быть не может в полноте. Потому что надо переоценить все приоритеты в своем. Вот как сказал брат, что он задал вопрос, кстати, интересный вопрос. Говорит, Николай Андреевич, вы упоминали термин такой «качественная жизнь». Но что это на самом деле значит, качественная жизнь? И мы немножко поговорили. Конечно же, качественная жизнь в смысле библейском. То есть, если попытаться коротко ответить на вопрос, то это жизнь человека греховного, способного грешить на земле, которая бы отражала Божью истину, Божью правду, Божью чистоту. То есть он преодолевает в себе желание грешить и старается все время что? Не грешить. Все время старается соблюдать волю Божью. В любом контексте, чтобы это ни происходило. На кухне с женой, ребенок там не послушался, теща кричит, там, начальник ругает. В любом контексте желание что-то купить, но он понимает, что у него на это денег не хватает, и у него идет правильная реакция на это все. И он сказал, потому что брат говорит, что у моей тещи понятие качественной жизни – это что ты не купишь своей жене норковую шубу. А у меня две. А ты свои даже одну не купишь. То есть у нее понятие такое качественная жизнь. А мы говорим качество жизни, понятное дело, в другом, духовные, да? Да, духовные реакции на все благоприятные, тем более неблагоприятные обстоятельства. Потому что можно грешить и в одном, и в другом. Один брат, христианин, не имел ботинок. Ну, и это реальная история. Не имел ботинок, молиться начал. Ну, и Господь ему послал одного человека, посочувствовал второго. И потом у него оказалось 16 пар. И вы думаете, он хотя бы одну отдал кому-нибудь?
На всякий случай.
Так у него 16 пар в коридоре стояли. Притом все 16 пар теплые, то есть ботинок не было в зиму. Там были бы, ладно, разные, там, балетки, там, тапочки, там, летние, зимние, осенние, ну, еще как-то разобрал. То 16, зачем тебе 16 ботинок? Ну, две пары есть, отдай остальные, нет. Оказывается, согрешить можно в чем? И в благословении можно грешить. Поэтому Бог хочет, чтобы мы и в благоприятных, и в неблагоприятных ситуациях находили бы Его волю. Поэтому Он нам дает дар новой жизни, освящает наши сердца, чтобы мы все по-новому оценили. И оценить, и поступать, и так далее. Второе. Прощение грехов. Это невероятное таинство, которое многие христиане не могут даже нормально оценить. Прощение грехов. Вот давайте так. Вы когда-нибудь пытались ответить на вопрос, что такое прощение грехов? Я неверующий человек. Не читал Библии. Но вдруг начал интересоваться. И вот я с вами встречаюсь на улице, или езжу в поезде, или мы сидим в автобусе, или просто на остановке. И вдруг я поворачиваюсь к вам, слышу, что вы там что-то друг с другом говорите. А я говорю, друзья, меня интересует, что такое прощение грехов? Объясните мне природу этого явления. Что вы будете говорить? Пробуйте.
Если совесть не обличает.
А?
Если совесть не обличает.
Еще что? Какие варианты? Это с точки зрения Божьей милости. А я хочу, чтобы вы сейчас Божью природу не трогали. А чисто на человеческой природе. Что такое прощение грехов для нас с вами?
Мир в сердце.
Давайте по-другому. Давайте по-другому. Давайте по-другому попробуем сказать. Может быть, вы помните какие-то библейские места? Что такое прощение грехов? Какая-нибудь хорошая библейская идея, которая бы попыталась нам приоткрыть, что такое для нас прощение грехов? Как? Ага.
Тоже. Миловать Божье. Своровал, да, тебя простил судья.
Миловать Божье.
Когда ты должен был умереть, а умер, что у вас сделал? А если спасение?
А ты был должен, а тебя взяли и простили. Сказал, что на здоровье.
А ты пошел и взял меньший долг с тобой. Так как правда, как поприть.
За четыре духовных закона больше подходит. Объясните ему природу греха сперва ж надо, а потом о прощении.
Вы знаете, а мне очень нравится одна идея. Ну, запишите, Деяния 3.19. Потом мы ведемся в Колоссянам 2.13. Деяния апостолов 3.19. Я вам скажу почему. Потому что многие места Священного Писания написаны метафорически. Метафорами. Деяния апостолов 3.19. Давайте прочитаем, что здесь написано. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы что?
Загладить грехи наши.
Какая интересная картинка. Я вот не знаю, но я люблю как-то пытаясь вообразить в своем уме, что это такое. Как это загладились мои грехи. И вы знаете, я придумал себе такую картинку однажды. И теперь я все время студентам подаю ее. Когда моя жена берет постиранное белье и приносит на глажку, какое оно?
Мятое.
Она берет утюжок и начинает его изглаживать. Выглаживает неровность, она же некрасивая. Особенно это показательно на некоторых женских кофточках и блузочках. Смотришь на нее, она никакая, не глаженная. Что там? Вот она ее выгладила, воротничок, все одела. Вау, красавица моя жена. Так вот эта блузка на ней смотрится. Когда она лежала неглаженная, ну никакая была. Потому что изгладила ее, придала ей совершенный вид. Друзья мои, мы все перед Богом. И у меня еще вторая картинка есть такая. Я однажды видел у нас в Стюрупинском интернате, с которым мы сотрудничаем, там в основном дети у нас лежат с проблемами опорно-двигательного аппарата, руки-ноги. Но там два мальчика было после сильных ожогов. Страшное лицо, страшное, обгорели уши, все обгоревшее, и лицо, ну, ужасное, смотреть невозможно. У меня есть электронные фотографии. Бог каким-то... Вот грех, который мы с вами делаем, он реально мне принадлежит, вам. И посмотрите на себя глазами Божьими. Бог когда-то создал человека совершенным созданием. Красивое очень создание. И вдруг она потеряла всю эту красоту. И на Бога смотрит урод такой, обожженный грехом. Ушей нету, страшный.
Нету,
вот так грех нас с вами обезображивает. Мы как образ и подобие Божие должны быть прекрасны в глазах Бога. Прекрасны в смысле морали, нравственности, в глазах друг друга. А мы потеряли это совершенство. Вот этими своими грехами, враньем, лукавством, блудом, воровством, стремлением к карьере, эгоизмом. Мы обезображены, мы страшны, мы такие уродцы все на Бога. Вот он я. И когда я каюсь в этом, изглаживаются мои грехи. Представляете, вот это все уродство исчезает. И на самом деле на Бога смотрит совершенное создание. Потому что за него уплачено. То есть вот это изглаживание, это таинство невероятное, друзья мои. Жертва греха, это понятно, но здесь не в контексте искупления идет речь, а в контексте нашей природы, чтобы вы понимали. Прощение грехов – это дар мне, подарок невероятный. Я теперь совершенная личность, златокудрая девушка смотрит на Бога, или там с каштановыми волосами мужчина или парень. Вся проказа вот эта, которая поражала меня, в Ветхом Завете много этих картинок. Грех все время идет в метафорах проказы. Проказа, когда Мариам согрешила непослушанием, она покрылась чем? Проказой. А потом молится за нее Моисей и просит: «Господи, исцели ее, по неразумению она это сделала». Непослушание. Весь грех рождается в результате непослушания. Корень всему – непослушание. И это непослушание прорывается потом в разные области нашей жизни. И вот мы уродцы такие. Но когда мы приходим на покаяние к Богу, чудо происходит. Это сверхъестественный дар, который Бог прямо внутрь меня вкладывает. Получи освобождение. Мало того, освободись от этой всей проказы. И мы еще, оставаясь на земле, в этих своих греховных телах, но внутри уже новая конституция. Итак, первый дар новую жизнь нам дает, а второй дар — мы не уроды уже. Все. Господи, аллилуйя! Какой ты чудный Господь! Запишите еще, что прощение грехов — это невероятный дар. Деяния апостолов 2:37-38. Если захотите, дома почитайте. Деяния апостолов 2:37-38. И в 2:13 Колоссянам тоже очень интересное место говорит о прощении грехов. Тут вообще, тут мы все описаны как бы Лазарями. Помните, Лазарь в гробу лежал?
Да.
Каким смердел. Он уже был?
Смердел.
Он уже
разложился.
Дурно пах.
Да.
Так вот, когда мы идем на покаяние к Богу, мы все очень дурно пахнем. А смотрите, что здесь написано. Да, но метафоры красивые, правда? Божье Слово, оно все на метафорах построено. Надо только увидеть за ними какие-то реальные картины. Колоссянам 2:13, да? Смотрите, удивительное сочетание. «И вас, которые были мертвы во грехах, оживил вместе с Ним, то есть со Христом, простив нам все грехи». Наше оживление связано с чем? Прощением грехов. Если прощение грехов не произойдет, извините за выражение, остался смердячим. Остался дурно пахнущим. Ты же мертвый. Из тебя идет зловоние. Ты мертвый весь. Чего не прикоснешься, все мертветь будет. За что не возьмешься, все мертветь начнет. И вдруг он оживил вместе с ним, потому что мы приняли Христа, простив нам все грехи. Аллилуйя! Это невероятный дар, друзья мои. Это таинство, которое надо глубоко осмыслить. И глубоко осмыслил, непрестанно благодарить. Господи, благодарю! Сегодня вечером помолитесь. Скажи: Господи, благодарю, что я уже не урод. Я уже не мертвец. Я живу для вечной жизни. Я теперь способен наполняться благоуханием святым. Оно никогда уже не испортится, это благоухание. Оно никогда не сделает меня мертвым. Оно меня только оживляет, оживотворил. Вливает в меня некие живые соки. Я становлюсь живым. И он сказал: Лазарь, выйди. И Лазарь вышел. И он вышел уже. Все осталось там. Все мертвое осталось в пещере. Итак, второй дар — прощения грехов. Третий дар. Дар Святого Духа. Об этом мы много говорили, не буду много пояснять. 2:38 Деяния апостолов. Ссылка на библейское место. Ссылка на библейское место. Деяния 2:38. Упомяну, чтобы вам было... опора библейская. На что ж ссылаться, на какой текст, если скажут: так и придумал, а вы ему скажете: да нет, подожди. 2:38. А здесь написано: Петр сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Первый дар. И получите дар Святого Духа. Петр здесь говорит сразу о двух дарах. Первый мы уже рассмотрели, а второй мы сейчас упоминаем. Итак, мы получаем еще один дар. Дар Святого Духа. Этот дар приходит и живет в нашем внутреннем человеке, о котором мы уже с вами говорили. При покаянии он родился, вот это ядро внутреннее, здоровое, и туда поселяется Святой Дух. Иоанна 7, 37-39. Там сказано, Дух наполняет нас. Четвертый дар. Четвертый дар. Первое Коринфянам 12:13. Сейчас назову. Первое Коринфянам, я вам сначала хочу текст прочитать, а вы сами его назовете. Первое Коринфянам 12:13.
Любовь.
Нет, любовь чуть позже. 12:13. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. И все напоены одним духом. Как вы назовете этот дар? Четвертый дар. Вот мы тоже сегодня об этом говорили.
Тело Христово, наверное.
Да.
Получаем, мы становимся как членами этого тела.
Мы становимся частью, то, что называем, Церкви Христовой, тела Христового. То есть мы становимся вот этой частью великого таинства Божьего. Что Бог избирает отдельных людей через покаяние и собирает их в некий живой организм, который называется Вселенская Церковь. А в плане земном Вселенская Церковь реализуется через поместные церкви. То есть мы обязательно должны креститься, слово креститься, погрузиться в тело Христа. То есть капля должна стать принадлежностью ведра, грубо говоря. Понимаете? Нигде в Писании нет христианства в отдельной капле. Такой теологии не существует в Новом Завете. Ее просто нет. Сами люди придумали теорию, когда говорят, можно христианином быть там, в душе, дома.
Да, я дома.
Такого нет в Новом Завете. Если ты христианин, то ты должен быть где? В ведре Божьем. А ведро Божье это что?
Церковь.
Поместная община. Через поместные общины реализуется Вселенская Церковь Христа. Поэтому община есть таинство. Это ведро Божье. Это сосуд Божий. И написано, мы с вами читали, что мы соработники у Бога, а вы, то есть вот эта вот община, что? Храм Бога Живого. Друзья мои, вот это ведро, это храм Бога Живого. И как плохо, что в нашей культуре люди под церковью понимают, что?
Здание.
Здание. А церковь есть вот это, вот церковь, вот она. Вот, 35-40 слушателей, это церковь в составе 40 человек. А вся община поместная, открытые сердца, это церковь, храм Бога Живого. Перевезут вас, вагоны погрузят и отвезут в Сибирь, поселят там где-нибудь. Вы церковь или нет?
Церковь.
Вы церковь Иисуса Христа. Не важно, что ваш храм остался здесь. Вы церковь. Вас Бог наполняет, вас Бог соединяет. Это величайшее таинство. И вот этот дар введения, поэтому четвертый дар называется «Нас вводит в тело Христа». Бог нас вводит в тело Христа.
Введение?
Да, «Нас вводит в тело Христа». Так и напишите. «Нас вводит в тело Христа». И речь идет о вселенском теле. Через поместную церковь, конечно. И это происходит при покаяние. Когда Бог вводит меня в свою церковь, у меня появляются миллионы родственников. Не только в Севастополе. Хотите вы этого, не хотите, нравится это вам, не нравится, но я ваш родственник.
Да.
Вы просто обо мне не знали.
Только сегодня увидели.
А теперь вы меня увидели. Вы будете знать, что у вас есть родственник такой.
Нравитесь.
Седой, бородатый, немножко неуравновешенный. Да, когда мы каемся и получаем эти три дара, дар новой жизни, дар прощения грехов, дар Святого Духа, оказывается, еще один дар с нами происходит. Нас Бог вводит. И это все таинство, друзья мои. Это не по нашему согласию, не по нашему решению, это все действия Божьи по отношению к нам. Это его милость. Потому они называются дарами. Когда я дарю своему ребенку, я не спрашиваю, хочешь ты или не хочешь. Я говорю, на, пользуйся. Да, другое дело, что он может сказать, я не хочу. Это уже другой вопрос. И, наконец, пятый дар. Восседаем на небесах со всеми последующими благословениями. Это весь отрывок Ефесянам 1. Ефесянам 1 глава с 3 по 14 стих. Прочитайте его дома, но мы с вами коснемся только 3 стиха, потому что это очень важно.
Восседаем еще раз.
Восседаем на небесах, уже восседаем на небесах со всеми последующими благословениями. Чтобы вы не подумали, что я вам придумал что-то, я вам прочитаю место Священного Писания. Ефесянам 3. Ой, 1 глава, 3 стих. А вообще весь отрывок надо читать 3-14. Весь этот отрывок, что мы получаем в результате покаяния. Но тут написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Друзья мои, если бы было написано на земле, чем бы это отличалось?
То есть мы бы здесь уже восседали. На земле.
А так не написано, что на земле. Написано, Бог нас благословил во Христе всяким духовным благословением в небесах. Это отсроченное благословение. Это параллельно существующее благословение нынешней нашей жизни. То есть, на самом деле, эта идея очень близка той идее, в контексте которой написано все откровение Иоанна Богослова. Что такое откровение Иоанна Богослова? Если попытаться охарактеризовать всю книгу Иоанна Богослова, вон вот что рисовал. Начинается книга с того, что он ее пишет для людей, для христиан, которые невероятно что страдают. Страдают от того, что они не понимают, что происходит. Начались немыслимые преследования. Тысячи христиан сжигают, убивают. Они думают, ну какое же это благословение? Что это происходит вообще? Царь царей призвал нас. Мы поверили, и вдруг вот такая наглая, нахальная смерть. Иоанн пишет и пытается пояснить своим слушателям. И вся книга вообще в этом контексте написана. Он говорит, на самом деле то, что происходит за зеркалом, совсем другое. Вот сегодня тебя тянут на убиение, как быка. Тебя готовят сделать, потому что это было в скорости после событий, ну не в скорости, но довольно-таки немного времени прошло, и многие еще продолжали этой практикой заниматься. Нерон обливал христиан горючей смесью, обматывал и сжигал их, как факел, живыми. Представляете? И многие христиане недоумевали, ну как же так, моя 19-летняя, а папа остался, а 19 лет дочь сожгли. Представляете, какие невероятные у людей колебания веры. И вдруг Иоанн пишет им, говорит, вы должны научиться глазами веры видеть, что находится по ту сторону зеркала. На самом деле победу эти люди во Христе уже получили. Благословение они уже получили. Но то, что придется через такое огненное испытание пройти в этой жизни, это не отменяет те благословения, понимаете? То есть на самом деле вот эта книга апокалиптическое откровение, она пытается нам, чтобы мы научились видеть, что на самом деле происходит, когда мы с вами проходим очень трудную дорогу христианской жизни. Невероятное какое-то испытание на нас обвалилось. Какое-то невероятное испытание, нам так трудно, нас так штормит. На самом деле, читайте книгу Откровения, там в духовной сфере происходит совершенно все наоборот. Там ангелы поют славу Богу за нас, что мы здесь терпим на земле. Что мы здесь вступаем в эту борьбу и побеждаем, выходим победителем из этой. Потому что искушения на земле еще остаются, испытания остаются, но там победа. И она рядом, она вот. Вот если бы ты сейчас перешел туда, но ты же здесь. И вот эта книга Откровения помогает, если можно так сказать, интеллектуально переместиться с этой точки пространства туда, на ту сторону бытия. И то же самое примерно вот в этом выражении в Ефесянам. Апостол Павел как бы говорит, что, друзья мои, во Христе вас уже Бог благословил. И самое интересное слово, ключевое слово, всяким духовным благословением. У меня к вам вопрос. Всяким это каким? Вы думали когда-нибудь, что такое всяким?
во всех сферах, во всех, любое, все будет тебе на благо.
Сколько это? Одно, два благословения, пять, десять, пятьдесят, сколько?
Все, что будут, все вот будут такие.
Аминь, дорогие мои. Хорошие богословы у нас тут сидят. Серьезно. Друзья мои, всяким это... Потом эта тема продолжается, и звучит она в 20 стихе 3 главы. Красивый аккорд такой, венчальный. «А тому, кто действующий в нас силой, может, несравненно больше того, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе во все роды». Красивейшая идея. Это 3 глава Ефесянам, 20 стих. Он как бы всю эту вот эту вот читает нам мелодию такую красивую и заканчивает аккордом мощным. Что бы мы ни представили себе, а это благословение мы там получим. Но только надо дожить, дождаться, надо побеждать. Это от нас сегодня здесь по эту сторону требуется. Вы понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Это удивительная картина. Меня это очень часто так, знаете, до судорог сводит. Чего же я раскопутился? Ну, чего я разлимонился? Ну, чего я не унипустил? Господь мне уже все дал. Да, хочется лизнуть. Хочется попить. Но не время. Подожди еще. Огненного испытания не чуждайтесь, пишет Петр нам. Подождите, не спешите. Все придет, но вы на земле еще. Еще морозы, еще стужа. Еще зло ходит по пятам. Это пятый дар нам с вами, друзья мои. Это таинство. Все дары – это таинство. Их надо осмыслить. Над ними размышлять надо. Один вечер надо одним таинством подумать, другой вечер над другим таинством, помолиться об этом. И чем больше вы будете умные книги почитать, друг с другом пообщаться, вместе помолиться, а потом поздравить друг друга. Сестра, у тебя пять даров, я тебя благословляю. А сестра своему брату говорит: брат, пять даров у тебя, новая жизнь, прощение грехов, дар Святого Духа. В тело Христово ты и я введены, и мы благословлены всяким благословением. Знаете, иногда я это всякое благословение не свожу, даже никак я в режим не вписываюсь. Я не свожу даже к простым вещам. Когда-то у меня был москвич допотопный. И так он меня достал. Это как карикатура-то. Машина, вторая жена. А первая говорит: ты когда ко мне вернешься? Потому что он все время под тем москвичом лежит и лежит. Все там что-то крутит, вертит. Ты, говорит, вообще купил его, чинить его или ездить? А так было примерно у меня. Я больше его чинил, чем ездил. И он меня так достал, этот москвич. И я однажды так что-то размышлял, читал слово поздно ночи, наверное, часа в 3 ночи. И так меня вдруг что-то вот это место читал. И вдруг мне открылось так, думаю... Знаете, вот как водитель, как мужчина, который... А сам я механик по специальности, с железом привык возиться. И мне так хочется хоть однажды сесть в классную машину. Вот просто для собственного такого сатисфакции, для собственной. Сесть и так включить. Она и поехала сразу. А то... И вот я взмолился, и я так... Вы знаете, что-то у меня так... Бог знает наши вот эти все терзания. У кого-то ванна не устроена, у кого-то машинки нету. У третьего, вот не знаю, мне хотелось на хорошей машине приехать, я говорю, раз в жизни. А жена моя все время говорила: хоть бы у меня была машинка. Я уже так устал, у меня уже руки вот такие вот. Я говорю: да я же тоже кручу. Но она женщина, я ее понимал прекрасно. И вы знаете, Бог знает вот эти все страдания нашей души. И я просто верю. Вот за этим благословением в Ефесянах написано: когда ты придешь туда на место, Бог найдет адекватную замену вот этому нереализованному желанию. Нормальному благому желанию. Я это как-то терпел, оно мне не нравилось. И Бог сказал: за то, что ты терпел, вот на тебе. Я не знаю, как оно будет, но я уверен, что как-то Бог мне что-то скажет: ты хотел на Мерседесе? Вот на тебе тачку какую-то огненную, как у Ли. Прокатись над Севастополем. Я, конечно, утрирую. Я не знаю, как она будет. Закрыто. Но что-то подобное Бог сделает, вы понимаете? Всяким благословением мы уже благословлены на небесах, не на земле. Там, в той сфере. уже не в будущем времени будете благословлены, уже нам только осталось дотерпеть, дожать, а то как марафонец бежит, осталось 1.5 километра, да не, наверное, хватит уже, не-не-не, надо бежать, и Павел так и пишет, что коль вы уже рванули на эту дистанцию, то что?
Бегите.
Я вам желаю, друзья мои, бегите. 10 минут перерыв и последнее занятие. Будьте благословлены.